мы общаемся с внешними. Вот апостол Петр пишет такие слова, что «всех почитайте, братство любите, бойтесь Бога, царя чтите». Вот должны быть все-таки слова почтительности. Написано: «Начальствующего в народе твоем не злословь, не злословь». И Даниил, и Павел, и Лука, они знали правила почтительности по отношению к начальствующим. Вот на судебных процессах, в документах уголовных, в следственных материалах, я нашел такое свидетельство об одном брате. О нем было написано такие слова: «На вопросы судьи отвечал деликатно». Вот внешне замечали, что наши братья отвечают деликатно, то есть приличными словами, не гневаются, не раздражаются, не злословят. Братья, какие-то приличные слова, что-то за почтительный толк. Как красиво звучат слова апостола Павла: «Достопочтенный Феофил». Он говорил слово правды, но он облекал в слова приличные свою речь, пользуясь судебной защитой, находясь на скамье подсудимых. Или, помните, во львином рву находится Даниил, но какими приличными, почтительными словами он с внешним, с царем общается. «Царь, вовеки живи! Бог послал ангела, заградил уста пасти львам, я перед ним оказался чист и перед тобой не сделал ничего». Как прилично, как красиво! «Царь, вовеки живи!» Братья, вот... Этика нашей христианской журналистики, этика в наши, или принципы приличия по отношению в ходатайствах, когда мы пишем, тоже нужно в приличные формы облекать свои мысли. Вот, например, в Деяниях апостолов, 12 глава, 2 стих, написаны такие слова: «Царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Скажите, здесь что-нибудь лишнее есть? Здесь есть эмоциональная, экспрессивная окраска? Ничего, только констатация факта. Кто Ирод? Кого Иакова? Брата Иоаннова. Чем? Мечом. Что сделал? Убил. И никакого этой подливы, понимаете, вот этого лишнего, от плоти, от эмоций. Вот это, если бы, может быть, писал бы не духовный человек этот эпизод, он бы написал бы так: «Злой тиран Ирод, негодный враг христианства, поднял свою жестокую, нечестивую руку на нашего святого брата Иакова и жестоко, бесчеловечно, попирая все конституционные принципы, убил его мечом». Братья, было бы то же самое. Но это прилично все. Вы чувствуете, как много этой ненужной было бы окраски эмоциональной. Это все непочтительно, это все неподобающее для наших ходатайств. Наши ходатайства должны быть выдержаны вот этой строгой факт, кто, где, когда, кого, что произошло, на каком месте, какой чин, что сказал. И несколько просьб, ходатайств обосновать Словом Божьим. И всегда хорошо, когда в конце ходатайства мы напишем такую фразу: «Да благословит вас Бог. Господин Ниязов, мы желаем благоденствия вам и вашему народу, но приобрести это благоденствие вы сможете только, если вы исполните слова Писания. То, то и то. Правду утверждается престол». Вот это прилично, братья. Мы всегда должны об этом думать. Каким языком мы общаемся с работником ГАИ, который нас останавливает, с автоинспектором? Когда работник милиции подойдет к нашему христианскому столику, христианской библиотеке: «Кто вы такие? Что вы здесь делаете? А ну убирайтесь отсюда!» Как мы общаемся там? Это с внешними обходимся. Если у нас эти золотые яблоки в серебряных сосудах, слово сказанное прилично. Однажды пришлось братьев вызволять из милиции, и паспорта их нужно было взять у начальника милиции. Я говорю: «Ну, я бы пришел от церкви с тем, чтобы снять напряжение». Я говорю: «В чем дело? Что возникло? Наша христианская библиотека, она не преследует коммерческих целей, цели извлечения прибыли. У нас исключительно просветительские цели. Давайте побеседуем». А он: «Ну, побеседовали, хорошо». Сказал: «Вот это наши контактные телефоны, вот наше вероучение, вот наши уста, вот законы, которые позволяют нам в явочном порядке распространять учение Господа Иисуса Христа». Ну, говорю, нам не нужны вот эти, ну, напряженность, потому что они стояли и будут стоять. Ну, давайте снимем это напряжение, чтобы как-то без конфликта наши друзья могли продолжать свое библиотечное служение. Он говорит: «Ну, если бы со мной бы так побеседовали сразу, мы бы и не отняли ее паспорта. Но мы подошли к вашему столику, где была расположена литература, задали им вопросы, а они говорят: „Господня земля и все, что наполняет ее, мол, уходите отсюда“». Братья, это прилично, а? Вот так с внешними относиться. Написано: «С внешними относитесь благоразумно», да? Значит, надо искать слова приличные. Это власть имеющая. Если я был бы мэром города, или если я был бы начальником милиции, я бы тоже бы хотел бы знать на моей территории, кто там благовест, сатанисты, иговисты, какая у них программа, какое вероучение. Я бы хотел бы это знать. Это нормально. Сказать, вот наш устав, вот наше вероучение, вот наша программа, вот контактный телефон, вот фамилия пресвитера, вот адрес богослужения, вот законы. Мы с уважением к вам относимся, но это наше служение. Братья, не надо дерзить, не надо искусственно узить узкий путь. Когда бьют, надо стоять, плюнут, утрись и стой дальше. Но когда требуют ответа, написано, будьте готовы дать всем ответ с кротостью, да? Всем отчет дать с кротостью. То есть это прилично для нас. Мы не должны дерзить в этих вопросах или упражняться в дерзости какой-то. Может быть, по этому вопросу есть что-то добавить, или вот, может быть, что-то, вопросы какие-то есть. Да, пожалуйста. Но у нас все библиотечные столики имеют письмо такое под заголовком «Всем заинтересованным лицам». Письмо такое небольшое, и в конце этого письма на основании Слова Божьего, на основании законов Российской Федерации, статей Конституции, ниже написано, такой-то человек несет служение, на этом месте будет стоять по поручению церкви. Пресвитер церкви, фамилия, имя, отчество, подпись, наши контактные телефоны, наш адрес. И с такими письмами, уведомительными, мы ни о чем не просим, мы их только уведомляем, стоят 15 там, или 7, сейчас у нас 7 сократились, 7 библиотечных столиков возле станции метро. И вы знаете, напряжение на время снято, слава Богу. Мы прозрачны перед внешним, мы открыты. Наши пресвитера не законспирированы, они открыты для переговоров. И можно позвонить, задать вопрос, они ответят. Пожалуйста. Я так думаю, Александр Иванович имеет текст этого письма. Если кто пожелает, то тот сможет ознакомиться. Да, пожалуйста.
Братья, прежде всего, когда человек кается, Бог ему прощает. Даже ради этого необходимо просить у Бога прощения. Но не всегда Бог снимает жатву. Не всегда. Есть случаи, когда Бог снимает жатву, есть, когда не снимает. Скажите, Давид покаялся за свои согрешения, исповедался, признал? А Господь сказал, что я тебя простил, ты не умрешь, да? Но наказание придет к тебе. Поэтому сказать, что только так, что всегда обязательно наказание Божие будет за твои проступки, думаю, что не так. Бог много милостивый. Если бы всегда у человека было же такое же наказание, то получилось бы так, как написано, что посеял, то и пожал. Посеял одно, пожал сто, в сто раз больше. А мы смотрим по милости Господней, мы иногда только на этот уровень выходим. А если хорошо смиряемся, то и меньше. Да? А если не смиряемся, больше получаем. Вот тут Бог и регулирует наше смирение. А если так бы, если бы мы не смирялись, да, многократно, во много раз было бы хуже. Вот только и так. Ну, наказание какое-то, то есть то, что ты уже посеял, оно вырастет. То как, до какого степени оно вырастет, до какой степени ты смиришься, до какой степени оно вырастет. То есть процесс идет такой, вот середина. Вот середина, я стою на высоте, посею, оно по что расти, я сюда, но туда, рост какой-то должен быть, ну, допустим, метр, если я на полметра спустился сюда, опустился вниз, на полметра оно вырастет, братья. Если я не спустился на полметра, оно на метр вырастет. Если я больше спустился, оно меньше вырастет, понимаем, да, братья? Я иначе так просто скоропрограммно-то, или как он по форме ему рассказал. Чем больше человек смиряется, признает свою вину, тем меньше у него наверху растет его посева. Чем меньше он смиряется, тем больше там растет. Это простая арифметика, нам нужно ее понимать.
Братья, мне здесь предложили один пример привести, как вот приличие, где еще может быть. И я вспомнил, вот, что может быть еще такая, какая проблема. Когда мы сейчас пользуемся телефонами, а сейчас мы часто пользуемся, там также надо необходимо соблюдать, ну, приличие. Вот представьте, братья, такую ситуацию. Мы намерены кому-то позвонить. Человек, по-видимому, занят каким-то своим делом. Каким бы это ни было. То ли это домашнее дело, то ли, может быть, по служению, то ли, может быть, кто-то к нему пришел. И вдруг звонок. Естественно, что мы это дело прерываем. Поэтому первый вывод из этого, я думаю, надо сделать такой, о том, чтобы извиниться все-таки за то, что мы, ну, беспокойство внесли в его. Это неплохо будет. Это будет прилично, когда скажут, что извините, что вот я вас беспокою. Второе. Вот человек поднял трубку, и он не всегда может опознать нас по голосу, кто мы такие. И поэтому первое, второе, что надо сделать, когда мы звоним кому-либо, это представиться и сказать, что я такой-то и такой-то. Это также очень важно, потому что человек тут же сразу представляет, вот, с кем имеет дело, и ему легче отвечать тогда на те вопросы, которые вы задаете. Ну и третье здесь очень важно также для того, чтобы кратко и ясно пояснить причину, для чего вы звоните, сущность этого разговора. Это будет хорошо. Еще, братья, какая возникает проблема, это время, когда человек звонит по телефону. Если уже более 10 часов вечера, то есть, ну, уже ночь, здесь есть две причины, когда можно позвонить. Это если какая-то крайняя необходимость в этом заключается, звонить. Можно звонить тогда всегда, и в 10, и в 2 ночи, и когда надо. Или же вторая причина, это предварительная договоренность. То есть мы заранее о чем-то разговаривали, и нам надо позвонить, значит, ну тогда, пожалуйста, можно позвонить и позже. А по остальным причинам все-таки мы должны как-то определяться и понимать, что в этом доме тоже есть семья, есть дети, есть свои личные планы. Может быть, человеку завтра рано вставать надо. И он, представьте, что если мы вот, значит, таким образом вмешиваемся этим звонком в его жизнь, это очень плохо. Ну, мы понимаем, как это делается. Спрашивают, вы уже не спите? Ну, да, уже не сплю, потому что разбудили. Поэтому, братья, давайте посмотрим. Ведь у мирских... В светских, значит, там заведениях различных, организациях, как правило, есть секретари у руководства, да, и они отвечают на эти звонки, а когда необходимо, тогда соединяют, ну, с дирекцией или кто там есть. А что касается у служителей, ну, какие там секретари? И получается, все подряд звонки, и очень сильно сбивается ритм жизни, и планы сбиваются, очень тяжело. И еще одна сторона такая, поднимаешь трубку, услышишь, позовите Марину. Ну, Марина, это лет 9 девочки, вот. Кто она такая, что, почему позвать, ни слова, ни извинения, ни здрасте, ни до свидания. И получается, что так вот человек пожилой, может быть, или занятый человек, на побегушках двух девочек, а им лет по 9. Тот то позови, тот то позови. То же самое, надо как-то просить детей своих и младших своих братиков, сестричек, чтобы быть внимательным к этому. Ведь мы понимаем, что просто позвонил, это еще не все. Это еще, значит, кто-то там будет занят нашим разговором и так далее. Прошу, братья, очень хорошо и приятно, когда прилично разговаривают по телефону. Если вам позвонили, вы поднимаете трубку, хорошо ответить, ну, мягко и сдержанно, значит, или алло, или слушаю. Я лично вот пришел к выводу, что лучше мне так отвечать, что я слушаю. Вот. И когда человек представляется, тогда и, значит, легче и разговаривать. Пожалуйста, братья, делайте так.
Практические примеры. Знаю ли я недели, братья? На этой неделе у меня практический пример. Звонит вечерком. А можно, называет девочку мою маленькую. Я спрашиваю, а кто звонит? Называется тоже девочка. Тебе она зачем? Пообщаться. Ну, пообщайся со мной. Ну, если так, ну, в обратно улыбается, смеется. Ну, позовите, пожалуйста. Потом называет причину, зачем нужно. А почему сразу называть причину? Вчера звонок вечером. Сына, можно к телефону? Я говорю, его нету. А кто спрашивает? Ну, я-то угадал, кто разговаривает. Немножко помолчал, хлоп трубку, все. Разговаривать не хочет, уходит в тень. Скажите, как вы отреагируете на это? А? То дело не в том, что неприятно. Я понимаю, что ненормальные встречи, греховные встречи. А это же член церкви звонит. Я-то его угадываю по телефону и специально спрашиваю, кто спрашивает. Подумал, положил трубку, разговаривать не хочу больше. Это я говорю, а потом где-то раз-два не получается такие встречи, потом следующий такой вариант. приобретая срочно сотовый телефон. Будем общаться напрямую, чтобы никто не знал, а никто не видел. А потом мы спрашиваем, а почему я упал? Почему вдруг? Проходит лет через 10, а почему вот Бог одних благословляет, а других нет? Почему я упал? Почему меня Бог не хранил? Да ты всеми усилиями убегал туда, чтобы падать. Когда человек молодой уходит от бесконтрольности в грубости, братья, как хотите, все равно упадете. Бог с искренним поступает искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его Бога никогда не обманешь.
Братья, и Слово Божие хотелось бы еще на некоторые места обратить внимание. И послание апостола Павла к Ефесянам, 5 глава, 3-4 стихи. «А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение». Братья, есть категория греха, а есть категория неприличия. Не все, что не является грехом, прилично для нас. Вот не написано, что смехотворство – это грех, но это неприлично святым. Пустословие не написано, что грех, но это неприлично святым. Это категория неприличия для святых, братья. Я посмотрел, что означает сквернословие – это непристойные, постыдные речи. Братья, о пустословии написано о том, что от всякого труда есть польза, от пустословия – только ущерб. О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия. Смехотворство, братья. Это значит творить смех и забавлять смехом. Анекдоты к этой категории относятся. Забавлять смехом. Я не нашел в Писании, что смех и радостные восклицания – это грех. Наоборот, это дар Божий. Это дар Божий, смех и радостные восклицания. Написано так, он еще наполнит уста твои смехом и губы твои радостным восклицанием. Да? То есть, когда человек имеет веселое сердце, радостное настроение, это нормально. Но смехотворство неприличное. Написано так, что сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Дом веселья, братья, это цирк, это клоуны. Это дом веселья, цирковые представления. Хорошо, братья, когда клоун становится братом, но когда брат становится клоуном, это совсем плохо. И таких клоунов у нас великое множество среди молодежи. Это совсем неприлично, когда братья в клоунов превращаются, понимаете? Вот так себя ведут, чтобы вызывать у своих ровесников смех. Это неприлично. Такой человек, наверное, с таким недостатком проповедником быть не может. Не может. Такому человеку нельзя поручать служение. Есть, это большая тема, уже как бы в рамках сегодняшнего урока невозможно ее даже, ну, только можно наметить, это как бы такой отдельным пунктом, но как бы всесторонне ее обсудить нельзя. Это тема о приличии святых в одежде. Есть 5 текстов в Новом Завете, где об этом говорит апостол Павел. Это можно будет для домашнего исследования. Жены должны быть в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием. 1 Тимофея, 2 глава, 8 стих. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с ним покрытой головою? 1 послание Коринфянам, 11 глава, 13 стих. А также и старицы также должны одеваться прилично святым и не быть клеветниками. то есть об одежде опять. Ибо неприлично жене говорить в церкви, неприлично жене поучать в церкви. То есть сестры наши, они могут быть харистами, они могут участвовать в библейских разборах, но учить, то есть вести церковные разборы, вести, поучать, братья, вы должны вот так, вы не правы в этом вопросе, это неприлично жене учить. Есть муж, задавай ему вопрос. А если у кого мужа нет, что делать? Тогда задавай вопросы пресвитеру. Если вдова или одинокая, пресвитеру надо задавать, но поучать нельзя. Сказать свое суждение, рассуждение, мнение, умозаключение можно, но не поучать. А сказать свое мнение в приличной форме можно. Это отдельная, братья, тема. Вот апостол Павел знал правила приличия. Он знал, что прилично, а что неприлично статусу его служения. Он пишет о себе такие слова. «Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они пойдут со мной». Вот если мне прилично иметь дело к финансам, к деньгам, с церковной кассой, переезжать с места на место, если мне будет прилично, мы еще рассудим. Вот тогда они отправятся вместе. Братья, мы должны знать, что прилично нашему, что нам подобает, как проповедникам церкви, святым людям, а что не подобает, что прилично, что не прилично. Вот Александр Иванович вчера рассказал такой пример, но весьма поучительный. При евангелизационное собрание, приглашаем неверующих, к ним никто не подходит, не знакомится, не приглашают сесть, не предлагают сборника песнь Возрождения. Служитель подошел для знакомства, беседует с сестрой, вернее, с этой неверующей женщиной, которая пришла на евангелизационное служение. В этот момент трижды его перебивают, с пресвитером приветствуются, вклиниваются в их беседу неуместными рукопожатиями. Во-первых, чтобы подойти с приветствием, когда двое беседуют, надо извиниться. Извините, можно вас перебить? Я хочу вас поприветствовать. Вот это прилично. А вот когда двое беседуют между собой и перебивать их беседу, вклиниваясь с рукопожатием, это неприлично. Это уже неприлично. Тем более приветствуют только пресвитера, на нее вообще внимания не обращают. И результат каков? А когда он ее пригласил на следующее богослужение, а вы там будете? Эти люди ее не интересуют, они ее не замечают, она не чувствует тут тепла, любезности, внимания, попечения. Братья, это вот штрихи, из которых составляется, ну, мнение о нас в мире сём. И последнее, на что, ну, ибо мы потом помолимся, на что хотелось бы обратить внимание, Неемия. Неемия знал, что прилично, а что неприлично. Он сказал в книге Неемии, 6 глава, 11 стих, «Может ли бежать такой человек, как я? И может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться в живым? Вот такой, как я». Братья, что прилично святым и что неприлично? Вот может ли такой, как я, проповедник, благовестник, если меня увидят вот в этом месте или поступающим так, братья, как это будет смотреться в глазах внешних, детей, родителей, церкви, неверующих людей, если такой, как я, человек будет поступать так и так? Братья, мы этот вопрос мы всегда должны себе задавать. Если такой, как я, святой человек, будет поступать так-то, или читать такую-то литературу, или слушать такую музыку, как на это будут реагировать внешние? Братья, один пример короткий приведу. Михаил Иванович рассказывал, как он находился в Свердловской тюрьме на пересылке, этапом ехал, в Сибирь его везли. И вот в камере случился такой случай. Заключенные, больные туберкулезом, требовали начальства, лагерного начальства. Им не давали, не создавали никаких условий для нормального существования. Не было диет питания, не давали лекарств, врачи не приходили. И они стали бить дверь, кричать и скандировать «ДПНСИ! ДПНСИ!» Это дежурный помощник начальника следственного изолятора. И вся камера, 150 человек, кричит одновременно, скандируя. Ну, через некоторое время приходит с красной повязкой ДПНСИ, открывается дверь в коридор, выстроен коридор солдат с дубинками, и он говорит «По одному выходи, без последнего!» А это означает, что последний будет побит. И каждый пытается в этот коридор нырнуть первым. И получает град дубинок по своим, кто по голове, кто по затылку, кто по спине. Вывели всех заключенных в коридор, построили по четыре в шеренгу. Всем сесть приказали на корточки, руки за затылок. И говорит, и шагом марш, это был такой гусиный шаг. Вот в таком положении, ну, нужно было шагом марш, сидя на корточках. Михаил Иванович говорит, я понял, что это уже забьет на смерть, все. Я понял, что мне, такому человеку, как я, неприлично ходить таким строем, таким позорным строем, гусиным шагом. Мне неприлично. Я служитель церкви. Говорит, я тут же встал из строя, вышел, подошел к этому депонси, говорит, вы знаете, я этим шагом в этом строю ходить не буду. А ты что, блатной? Да нет, я служитель церкви. И такой человек, как я не могу этим. Я, говорит, тот самый медведь, который не подается дрессировке. И вышел. Он говорит, ну хорошо, зайди в камеру, потом мы с тобой поговорим. Я заключенных повели по коридору. Туда, назад, дубинками по голове, по спине, кто отстает, кто не поспевает. Изматывали их, больные отставали, их догоняли дубинки. И вот через какое-то время всех измученных, избитых опять загоняют в камеру. ДПНС заходит в камеру, всех оглядывает, ищет глазами меня. Говорит, ну где тут святой, выходи. Михаил Иванович говорит, я понимаю, что вот с ними он разобрался, а теперь моя очередь пришла. Теперь он со мной разберется, с одним. Я, говорит, все это время, пока они там вот издевались над заключенным, я, говорит, стоял на коленях и ждал этой участи. Что будет, то будет. Но мне неприлично, чтобы такому человеку, как я, ходить гусиным шагом. Да что будет, то и будет. Но я не могу. Я служитель Божий. И вот выводит в коридор. Он его ведет по коридорам, по лестницам, завел в свой кабинет, посадил напротив себя и говорит, ну рассказывай. Начал интересоваться статьями. За что осужден, по какой статье, на какой срок. Михаил Иванович говорит, я рассказал о себе, сказал о том, что и его отец прошел в 30-х годах через эти же самые камеры Свердловской тюрьмы, а теперь Бог благоволил и ему, сыну, также за служение Богу, идти этапом по этим же камерам, по следам своего отца. Он говорит, а что ты умеешь делать? Ты что умеешь делать? Говорит, ну я могу. Молиться умеешь? Умею. А ты, говорит, встань на колени и помолись. Михаил Иванович говорит, вот это, говорит, я не ожидал. Говорит, мне, говорит, так легко стало на сердце. Думаю, что, помолиться я точно сумею.